мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ну что, поздравляю наших слушателей с 11 по 18 ноября от Дня Лаачплесиса до Дня провозглашения независимости в Латвии традиционно проходит Неделя патриотизма. Сегодня мы стартовали, можем так сказать. Но это то время, когда мы вспоминаем героев, защитивших свободу нашей страны, и задаем себе вопрос сегодня, насколько сплоченно сильна Латвия, насколько люди, живущие в ней, они патриоты своей страны. Ну, тут я напомню несколько буквально один даже исторический факт, который подходит под сегодняшний день. 11 ноября 19 года, 1919-го, латвийская армия разгромила войска Бермонта, освободила левый берег Даугавы. С тех пор этот день символ мужества, самопожертвования и веры не в зависимость Латвии. И сегодня, когда мир снова живет в такое непростое время геополитическое, эти слова звучат особенно актуально. Итак, сегодня наш разговор о патриотизме, безопасности, о независимости, о текущих политических и общественных процессах, которые влияют на ощущение единства и патриотизма в нашей стране. У нас в студии мы выбрали из всех кандидатов, которых мы думали, кто подходит под это название, под нашу тему. У нас в студии Артис Пабрикс, экс-министр обороны Латвии, руководитель Ассоциации военных технологий дронов и робототехники и доктор политологии. Здравствуйте, господин Пабрикс. Ну, я поскромничала, на самом деле. У вас гораздо больше, круг.
Вся передача, наверное, пойдет тогда, чтобы
все назвать. Ну, я сказала политик, но господин Пабрик сказал нет, не политик. Ну, хорошо. Поэтому вы сможете, как опытный политик, бывший, я не знаю, может быть, и будущий тоже, оценивать какие-то и текущие процессы, которые вы наблюдаете со стороны. Ну, я просто уверена, что у вас есть свое мнение. Но начнем с главного, с патриотизма. Это ваше было пожелание, потому что тем у нас много. Ну, давайте в эту неделю чаще всего говорят о патриотизме. Конечно, хотелось бы, чтобы о патриотизме говорили не только в эту неделю, но я надеюсь, так и происходит в школах, где есть уроки и патриотического воспитания, и гражданской обороны в том числе. Но меня удивило, честно говоря, недавняя новость. 6 ноября в военном музее были представлены результаты исследований патриотизм и национализм. Во-первых, молодые люди путают эти понятия. Мышление, установки, влияние на развитие демократического гражданства. И какой вывод, который я увидела, согласно вот этим данным, Видземская высшая школа проводила исследование, общеобразовательные школьные программы минимально способствуют воспитанию патриотов. Как такое может быть? И эти программы существуют, но они как бы сосредоточены на общих знаниях о функционировании общества, государства. Вот у нас есть Сейм, есть там кабинет министров, вот как это все действует, как принимаются там законы и так далее. Но укрепление национальной принадлежности, оно как бы на втором плане. Почему так? Может быть, молодежи это просто неинтересно, и школа как будто подстраивается под это. Ну, даем общие знания, а остальное дома, семья.
Ну, вы очень много уже сказали в начале передачи. Первое, я тоже хотел поздравить всех с днем, я должен сказать, нашей победы, нашей армии, и этот день называется Днем Лаачплесиса. И для меня лично этот день даже, я хотел бы сказать, даже эмоционально поближе, чем 18 ноября.
Серьезно? Почему?
Потому что 18 ноября – это декларация независимости. Но вот 11 ноября – это где мы можем сказать, что весь наш народ, все наши стрелки, наша армия, она выдержала такой большой бой, и с этим, конечно, все не закончилось. Но имея в виду, сколько наш народ потерял перед этим Первой мировой войне, и потом войне за независимость, которая закончилась только в 20-м году с заключением мирного договора, Ну, я должен сказать, что это день впечатляет и важный для каждой семьи, потому что, в принципе, у нас в каждой семье кто-то воевал тоже в Первой мировой войне и в войне за независимость. То есть я считаю, что здесь как раз этот день... все наши семьи, все те, которые считают себя патриотами, они должны как раз этот день отмечать. Сейчас насчет патриотизма, что вы сказали, в школах и социологии. Понимаете, или вы идете в церковь, или вы говорите о патриотизме, там самое главное, как это сказать, вертиба...
Да, ценность.
Ценность – это любовь. И если мы в школе можем только говорить, скажем так, технически о парламенте, о конституции, о демократии, это не любовь, это знание. Да? Любовь идет через сердце, через чувство. И это мы можем передать молодому поколению только, скажем так, не только, но с помощью своего примера. То есть я думаю, что здесь очень много зависит от родителей и, конечно, от примера учителей и примера, конечно, тоже всех тех руководителей и любого авторитета. Или вы находитесь на работе или так далее. Например, сегодня. Что было бы важнее? Один урок насчет конституции, демократии и прав человека или пойти вместе со своим ребенком, сыном, дочерью, наше братское кладбище и посмотреть, сколько сотен, может быть, тысячи свечей там будет или факелов. Или идти у замка Риги, замка президента. Это намного больше повлияет на патриотизм. Если вы будете это делать каждый год, если вы будете отмечать 11 ноября, то я думаю, что вот эти социологии покажут что-то другое. То есть, если у вас нет хорошего примера, то почему вы удивляетесь, что дети не понимают, что такое любовь?
Вы знаете, интересная ваша мысль, во-первых, о том, что вам нравится больше день Лачплесиса, потому что вот эта дата восстановления независимости – это просто конечный этап вот этого всего большого процесса. А то, что происходило между... вот 11 ноября, и практически это заняло там год, да,
больше
это
даже.
Трагедия. Там было и мирные соглашения, я понимаю, тайные какие-то, когда нельзя было это раскрывать. То есть огромный исторический пласт, и многие судьбы людей тоже переплелись вот в этом историческом пласте. Ну вот смотрите, если возвратиться к теме патриотизма, ну вот та диаспора, например, которая латвийская, большая, латышская даже диаспора, или латвийская тоже, живущая за границей, они говорят, что они патриоты. Но если человек не живет в Латвии, но любит ее, это патриотизм, на ваш взгляд?
Конечно. Mm-hmm. Ты не должен жить в своем государстве, но ты можешь быть патриотом своего mm-hmm. государства. Тем более, тоже насчет... Ну, мы же знаем, что тоже наше государство сейчас, оно не идеально. Я не знаю, которое государство вообще идеально.
Ну, конечно.
То есть кому-то нравится, кому-то что-то не нравится. Одному там не нравится этот политик, другому не нравится эта политика или этот закон или так далее. А вы думаете, что... В 19 году, в 20 году те люди, которые рисковали, те наши стрелки, которые рисковали своей жизнью здесь на Железном мосту или на фронте на Западе или на фронте на Востоке, вы думаете, им все нравилось? Mm-hmm. Они сказали, что это вот идеальная вещь. Они, в принципе, даже не знали стопроцентно, как это будет, когда ихнее государство будет независимо. Но им казалась правильная идея, им казалась идея правильной своей независимости, своего языка, своей территории, своего дома. И то мы видим сейчас тоже в Украине. Вот вы спрашивали, говорили, что у меня есть тоже другие забавы, если так можно сказать, да? В эту неделю патриотизма мы, и я участвую там, мы открываем новый фонд, чтобы собирать деньги для бойцов Украины. Uh-huh. Этот фонд вы можете уже в интернете найти, называется Chance for Peace uh-huh. На английском. И о чем он отличается, например.
Да, много очень волонтерских.
Потому что эти деньги, которые там люди будут давать, они пойдут прямо в конкретный полк конкретным солдатам. Я вчера смотрел, это 425-й полк украинской армии, и мы смотрим там интервью с этими солдатами. Они говорят, ну как, я должен воевать, потому что мой дом находится уже за фронтовой линией. Мне все отняли. Мне отняли мой дом, отняли мои там земли, отняли мои кладбища. Я не могу к своим родителям попасть больше. Я должен воевать, чтобы достать это обратно. И в 18-м, 19-м, 20-м году, в принципе, это было также важно для латышских бойцов войны независимости, потому что ведь очень большая территория Латвии не контролировалась нашим молодым государством. То есть, если они хотели быть у себя дома, у них две возможности – или быть беглецом всю свою жизнь, или воевать, надеяться, что один день они освободят свой дом.
Но при этом беглецов тоже было довольно много, и какое-то время царил хаос, да, хаос на правом берегу, когда там, ну, никто не понимал, что делать. Но можно ли этих людей назвать не патриотами, либо они просто, ну, болели в первую очередь не за страну, а за свою семью? Ну, я не знаю, трудно сейчас говорить что-то там кого-то...
Нет, ну, вы знаете, патриотизм ведь это составляет многие вещи. Это мой дом, моя река, мое небо, мое государство. Да, тоже мое правительство, да, наши законы. Потому что если законы неправильны, то ну какой патриотизм, если тебя руководит тиран? Да, но это уже трудно отстаивать такое государство. То есть, если он говорит, да, я люблю свой дом, я буду за свой дом воевать, да, это тоже патриотизм, потому что он начинается с мелочи, он начинается с мамой, с папой, с домом, комнатой, любимыми людьми, и идет дальше до границ своего государства.
Но при этом, знаете, интересный у нас разговор, когда я слышу, иногда мне попадаются в Ютубе какие-то российские, патриотические так называемые лидеры, а у них тоже ведь патриотизм по-своему, да? Но это вызывает как бы отторжение. Патриотизм, построенный на нелюбви к своей стране, а на завоевании какой-то другой, оправдывание каких-то, я не знаю, там, истин, которые не близки другому. Вот война в Украине то же самое. Там очень много идет под флагом патриотизма.
Да, конечно, это использует тоже стратегическая коммуникация. Я бы назвал это таким патриотическим империализмом.
Ну, потому что, да.
Но для меня патриотизм, с одной стороны, конечно, любовь к своему государству, но с другой стороны, это тоже концепт и принцип свободы. Свободы, независимости. Ну, эти люди, которые сейчас воюют за имперскую Россию, в принципе, на территории других народов, другого государства, и говорят, что они там могут прийти, опять там пойти на Берлин, идти там на Париж.
Повторим, да?
Я не знаю где, в Ригу, да? А если вы любите свое государство, почему вы своему народу, своему государству настолько много плохого делаете? За что это вам надо? Вам что, хватает энергии, скажем так, построить дома нормальные туалеты, что-то сделать красиво у себя дома? Почему вы хотите все время что-то отобрать у кого-то другого?
Если мы вот эту тему патриотизма, потому что это такой огромный спектр вопросов. Например, вот казалось бы, ну какой-то элементарный, какая-то элементарная вещь, вот покупать латвийские продукты. Да, вот вчера, по-моему, я видела фермеры, которые призвали, говорят, ну станьте патриотами, купите латвийский продукт. Но все же упирается еще и финансовый вопрос. И вот тут возникает дилемма, где мы патриоты, а где мы просто начинаем считать деньги. И это тоже какие-то вот, возможно, мелочи какие-то. Служба в армии, кто-то пытается уклониться, кто-то идет сам, записывается добровольно. Но вы знаете, я не очень верю, что тот, кто пытается уклониться, возможно, он не патриот. Ну, вот очень сложные вот эти все грани, какие-то, конечно, рубежи, да?
Любовь тоже сложная. Но Мы не всегда на 100% знаем, как реагировать, что делаем. Да, мы тоже делаем ошибки. Да, есть разные категории и так далее, тоже и любви, и патриотизма. Насчет продуктов. Я тоже стараюсь покупать латвийскую продукцию, если я ее знаю, если она квалитативна. Ну, конечно, если там очень большая разница цен или квалитет плохой, ну, тогда я, скажем так, переживаю и хотел бы видеть, чтобы у нас тоже такое было, да? И тогда, конечно, вопрос, как своего государства превратить в лучшего государства, да? То есть одна возможность уехать, скажем, там в Германию и там покупать, а другое посмотреть, почему у меня нету таких продуктов, как у них, если они мне нравятся, и постараться их производить здесь. И тогда вот этот будет тоже патриотизмом.
Или вот, например, выборы. Ну, сколько у нас явка? Ну, 50%. Остальные либо апатичные, которые говорят, слушайте, вот как, кого выберут, с кем мы будем жить? Или другие говорят, они вообще не вижу кто. Вот такая политическая апатичность. А ее можно связать с тем, что людям все равно? Кто тут что будет?
В какой-то мере... Я бы хотел сказать, что это связано тоже с непонятием политики и таким принципом субъекта, потому что в демократии, и если мы хотим жить в демократии и свободном государстве, то мы должны тоже привлечь свою личную, персональную ответственность. И если мы не идем на выборы, если мы не участвуем в политике, если мы не стараемся делать что-то лучше не только для себя одного, но и для других, ну тогда мы должны как-то постараться отвечать за общее дело, потому что государство, свобода, опять-таки патриотизм и любовь – это общее дело. Я могу, скажем так, вас очень любить, но если вы меня не любите, там ничего не видят, да? И с патриотизмом также мы должны это делать вместе. И вы же видите, когда мы шли на демонстрации там, 80-х годов, когда была тоже война независимости, когда сегодня мы будем вместе тоже или у замка, или в кладбище. Это будет совместное, общее дело. Там, конечно, иногда надо одному тоже там пойти пофилософировать, да, но здесь общее дело, и мы чувствуем себя как народ. То есть, если вы хотите все для себя, для себя, для себя, ну...
Я с вами согласна, но хотелось бы то, чтобы то, что вы сказали, оно проявлялось не только в эту неделю все-таки, да? И возвращаясь к теме, что у нас народ, молодежь вроде как вообще там им дофонарят, что там в политике, они не патриоты, все. Я бы так после последних митингов не сказала. Там было много молодежи. Возможно, они не политики, но у них с помощью вот таких акций, возможно, повышается гражданская активность, да, гражданская позиция. И даже если сейчас вот они там, я не знаю, молодые, им кажется, там, я не знаю, там, они в основном левые, возможно, да, но
не
дальше
все, не
они...
Всегда.
Да, не всегда, конечно. Они начинают потом с помощью вот таких вот гражданской ответственности, гражданской позиции выстраивать, возможно, свою какую-то, я не знаю, может быть, и политику свою, может быть, какое-то свое видение. Что вы скажете? Вот многие писали нам даже на монитор, ай, там одни молодежь была, что с них взять? Ну, я там вижу большую, например, перспективу.
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, там было не только молодежь.
Ну, много молодежи.
Но я думаю, что политика начинается, или активность патриотическая начинается просто, что человек начинает думать, потому что он должен думать, он должен посмотреть, это правильно или неправильно. Как бы я мог это лучше сделать? Потому что, в первую очередь, ты должен понять, что что-то происходит, и ты или остаешься...
В стороне, краю, да, моя хата с краю.
Да, или я участвую. И если ты участвуешь, тогда уже ты должен думать, а что я могу лучше сделать? Потому что критиковать мы всегда можем. Ой. Мы можем там министров критиковать, армию критиковать, индустрию, там, промышленность, каждого мы можем критиковать. А что лично ты можешь на том месте сделать лучше? И когда люди идут на демонстрациях или каких-то политических манифестаций, они, я думаю, начинают тоже думать. Конечно, многие ошибаются тоже, но главное, участие – это уже первый шаг.
Но когда я смотрела на эти демонстрации, мне казалось всегда, что Но мы сейчас, особенно в условиях геополитики, когда идет уже более 3 лет война в Украине, должны быть сплоченные. И сплоченность, на мой взгляд, это одно из условий вот такого, ну не знаю, независимого государства. В марте этого года я какое-то интервью, сейчас даже не помню где, вы сказали такую фразу, что у нас хаос. И неизвестно, достигнем ли мы дна. Вот, глядя на последние события, вам не кажется, что этот хаос стал как-то более отчетливо виден?
Я говорил, это не...
Не в контексте Латвии, да?
Угу. Но, в принципе, то, что мы видим в обществах, мы видим, я об этом уже давно говорю, где-то 5-6-7 лет, я вижу, что у нас все время происходит такая фрагментация и поляризация общества. По крайней мере, в демократических и западных государствах, потому что там это более очевидно, чем в каком-то там тоталитарном.
Ну, конечно, логично, да. В тоталитарном тоже можно, но потом будет последствия.
Да. Да, там, или сразу там революция, или путч, или еще что-то. И это не останавливается. И почему это происходит? Это происходит потому, что мы находимся в середине технологической революции, мы находимся посередине тоже такого развития медий и социальных сетей, и тоже этого искусственного интеллекта.
Да.
И люди, многие сейчас не могут больше разобраться, что правильно, что неправильно, что направо, что налево. И соцсети, в принципе, и этот, все, что происходит, она даже более разделяет людей.
То есть создает пузыри такие, в которых люди варятся и не заглядывают в другой пузырь.
И это, конечно, проблема для любого общества, потому что когда мы находимся в пузырях, как вы говорите, да, тогда вот мы можем дойти до хаоса, и тогда есть очевидная просьба, нам надо какого-то одного там человека или строгую руку, которая вот эти пузыри перервет, и опять так будем обратно вместе все. Да.
Ульманиса.
Да, он большую ошибку, между прочим, сделал тогда, но в латвийской ситуации, потому что я лично всегда был очень критичен насчет позиции Улманиса в 1939-1940 году. Я сейчас тоже из-за этого читаю книгу Айвара Странги, предлагаю другим тоже прочитать, очень большая такая, ну, академичная, фундаментальная книга. Но я считаю, что если бы у нас был бы парламент в 1939-1940 году, может быть, наша жизнь как-то была немножко по-другому. Может быть, похоже, как в Финляндии или что-то в таком смысле.
Да, ну, интересно. Сейчас, конечно, никто уже не может говорить о том, что было бы. Вы знаете, сейчас перейдем, конечно, вот следующий вопрос буквально к бюджету обороны, к нашей способности защищать себя и к нашему единству и пониманию, что нужно защищать себя. 2804-04-24. Пожалуйста, пишите вопросы. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Я напомню, у нас в гостях Артис Пабрикс, экс-министр обороны Латвии, руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники. Я очень надеюсь попытать господина Пабрикса именно вот по этому направлению дронов и робототехники, потому что в последней, даже осенью много что случилось вот в этой именно сфере. И доктор политологии. Ну, такой вопрос последний про эти текущие события. Можно ли сказать, что сейчас латвийское общество раскололось не по этническому признаку, который, конечно, всегда в Латвии был из-за вот такого этнического состава, который был, там, я не знаю, потом сейчас, по-моему, латышей 64% стало большинство, это все. Но между, скажем, таким либеральным европейским курсом, куда мы радостно вступили, когда мы вступали в Европейский Союз. И сейчас национал-консервативным курсом, и люди растеряны. Они мечутся между этими пузырями, и я вижу, вот, например, новые политические силы, там без партии, они говорят сейчас, надо думать своей головой, не надо смотреть в сторону Брюсселя, критикуют Стамбульскую конвенцию, не знаю, там, миграционный пакт, закон о климате, да много чего.
Да.
Говорят, нам пора стать самим собой, не смотреть Брюссель. Как это вот все понять? Вы видите какую-то смену парадигмы?
Ну, в первую очередь, мы не вступили в Европейский Союз таким, как он является сейчас.
Сейчас, да, конечно.
То есть Европейский Союз уже вместе с нами изменялся, да, то есть...
2004 год, напомню.
Да, уже, в принципе, это одно поколение, уже 21 да. год, угу. да. Это первое. Второе, я думаю, что были совершены очень много ошибок тоже на Западе. Вот когда говорят здесь либералы против консерваторов, это мне очень не нравится.
Почему?
Потому что те левые силы, которые я вижу иногда тоже в многих западных государствах, mm-hmm. я там не вижу либерализма. Их называют либералом. Я лично себя считаю либералом, но я не могу идентифицировать человека, себя с теми людьми, которые кричат опять-таки за социализм, за что у них только правда, что вот те, которые демонстрации у нас там за палестинцев в Риге били, да, это не либералы, потому что они, либерал в моем понимании, это человек, который видит идентичность и права одного индивида как начало для дискуссии. Mm-hmm. А для них начало для дискуссии коллектив, не индивидуал, да, они это понимают по-другому. Это первое. Второе, я думаю, что мы находимся, как очень многие общества, тоже в таком, ну, культуральном, в культуральной войне. И я думаю, эти многие левые идеи зашли слишком далеко, и потому...
Например, сейчас... миграционный пакт, да,
нет,
например?
Я думаю, тоже идеи насчет миграции первой.
Да, первая. Ну, это, я так и поняла, это, да.
Если я был в Берлине на прошлой неделе, если я еду по дороге из аэропорта, uh-huh. и я вижу, что каждый второй магазин, там написано по-арабски, значит, нету никакой интеграции. Какой это Берлин? Это не Германия.
Сегрегация.
Это Багдад, в принципе,
угу.
да?
Багдад,
да. И здесь не надо говорить, что это права там человека, что каждый приехал, он там на своем языке будет писать. И как они меньше, угу. как они пойдет вместе там, я не знаю, на кладбище братское, как у нас. Но им там нечего делать просто, угу. да? Это первое. Климат, да? Я думаю, что идея была правильная. И я извиняюсь, что многим это не понравится, может быть, да. Идея была правильная, что нам, конечно, нам всем надо отвечать за чистоту, за наш воздух, за нашу планету. Но я извиняюсь, вся Европа вместе дают эти... измерши, кацир
покрепки. Да, выбросы, да.
6% только из мирового mm-hmm. общего, да. То есть, если мы вообще закроем свою индустрию, да, вообще ничего не изменится в мире. Это нам надо понять. И если мы хотим свою экономику погробить, если мы видим, когда у нас у границы война ведется тоталитарного режима, и мы все-таки вот держим так этот план, конечно, многие люди будут недовольны, они будут правы, да. И исходя из этого, то есть война идентичности, война миграции, климатные вопросы, mm-hmm. они решаются очень медленно и сейчас уже неправильно, неадекватно. Почему? Потому что Европейский Союз и Европа – это очень большой организм. И как Леннард Мэри, президент Эстонии, один раз сказал, знаете, поменять mm-hmm, да, курс как... маленькой лодки очень хорошо, можно быстро сделать, а вот танкера, чтобы подвинуть куда-то, то есть это трудно. И я должен сказать, что мы должны вот эти позиции отстоять, но мы должны эти позиции отстоять в Брюсселе, а не сказать, о, вы знаете, вы там не можете свой танкер-то поменять, я там бросаюсь в воду и плыву куда-то там один, да, но далеко не уплывешь.
Может быть, мы можем встать и что-то сказать, но не будет ли так, что эта лодка будет признана какой-то такой, ну, не знаю, неприятной, как вот Венгрия, да, отношение к Венгрии. Скажешь, слушайте, Латвия что-то совсем тут зазналась,
нет,
да?
Я думаю, что это уже зависит от наших политиков, mm-hmm. кого мы выбираем. Могут они там что-то достичь или не могут. Венгрия просто выбрала очень такой, думаю, глупый mm-hmm. путь, по-моему.
Ну, и потом, как мне кажется, ну, любая какая-то либо конвенция, вот как этот пакт, да, либо что что-то еще, они не должны быть какой-то константой, да, вот мы их там приняли 20 лет назад, и давайте вот это вот незыблемое что-то. Опять же, все меняется. Вот та же Оттавская конвенция в свое время, когда вы, по-моему, выходили из
я
этой...
Я был министром иностранных дел, когда мы зашли в эту конвенцию.
И потом вышли.
Я был первым, который, один из первых, скажем так, что сказал уже 3 года назад, нам надо
то есть все зависит от чего-то, да, от чего-то. Также, возможно, эти конвенции, пакт эксперты тоже зависеть должны от чего-то. От геополитики, от текущей ситуации, от угроз. Ну, много от чего. Но да, вы правы, Евросоюз это большой такой корабль, который тяжело поворачивается, да? Как мне кажется.
Но я должен, да, так и есть. Я думаю, что мы должны как можно быстрее его повернуть, потому что Европа должна все-таки свою политику делать вместе. И если мы думаем, что мы сейчас видим из НАТО, видим из Европейского Союза, будем хорошо жить, то вы ошибаетесь.
Нет, да? Нет, никто это и первое. Не собирается,
но
не звучат такие.
Но Стамбульская конвенция, я все-таки здесь тоже хотел занять позиции. Я бы хотел сказать, что обе стороны были сначала неправы. Угу. Я лично... считаю, что мы можем находиться в этой конвенции, и нам ничего не угрожает. Это моя личная позиция. Uh-huh. Но те, которые отстаивали эту конвенцию, они вложили неправильные, скажем так, оценки насчет этой. И оппозиция, конечно, это делала то же самое. И мы пришли не к принципиальным вопросам, но мы сейчас технически решаем свои выборные вопросы это... во время...
По мне, так это произошла демонизация друг друга. Да?
Да?
Те демоны, те кремлёсты, те путинисты, те там еще кто-то. И вот в итоге какой-то конструктив, это бутыба, суть, да, она ушла на второй план, как мне кажется. Перейдем к обороне. 2,5 миллиарда евро. Вы бы, когда были министром обороны, вы бы, наверное, прыгали от счастья, если бы вам дали 2,5. Сколько был тогда бюджет?
Первый раз, когда я был министром обороны, наш бюджет был, 15 лет назад, наш бюджет был немножко больше 200 миллионов. То есть...
Колоссальная просто...
Как минимум 10 раз больше.
10 раз больше.
Но, конечно, это на бумаге. В реальной ситуации, конечно, нужды очень большие. То есть цены тоже большие для всех этих оборонных вещей. То есть это уже тоже не так много. Но я мог только... как это, просто надеяться, что один день у нас будет...
Но вы настаивали, что надо больше, потому что угрозу с Востока мало кто воспринимал всерьез, и даже после 2014 года, честно говоря.
К сожалению, многие все время, так же, как даже некоторые наши друзья на Западе, они до сих пор думают, что вот как-то пройдет. Как-то пронесет это все. Но вы, если у вас есть сосед, который большое империалистическое тоталитарное государство, но очень глупо надеяться, что они в одном дне с утра проснется и скажет: «О, сегодня буду хорошим человеком, не буду никого стрелять, границу не буду переходить». То есть, ну, это
Ну,
наивно.
Это был короткий период, на самом деле, это был в 90-х годах, когда был Ельцин у власти, но там как будто этой угрозы и не было. Мы как будто...
Тогда не было, да, но там как каждый со своими проблемами занимался. Угу. А сейчас вот как Путин пришел в власть, в принципе, он хочет величие России построить опять-таки костях своих соседей. Угу. И своего народа.
Важно ли, вот куда мы тратим эти 2,5 миллиарда евро? С одной стороны, кажется, денег много, как никогда, но при этом нужны ведь четкие приоритеты, потому что современная война, как мы уже посмотрели, мы можем смотреть, что происходит в Украине. Вот она, современная война. Если мы там опирались на опыт Второй мировой войны, еще чего-то, то вот, и мы видим те же самые дроны, которые при себестоимости там, в $500 могут уничтожить танк, который стоит 5 миллионов. Да? Насколько, во-первых, мы должны учитывать эти вещи, правила, тактику современной войны. И второй вопрос, должны ли мы эти траты как-то согласовывать, может быть, в панбалтийском масштабе, чтобы мы не тратили на одно и то же? Стратегия вот, трат на оборону.
Ну, я считаю, что наши военные, наша армия, наше Министерство обороны, правительство... службы и тоже наша индустрия, между прочим, они учатся каждый день от того, что происходит в Украине, в других местах. Конечно, опять-таки, вот здесь говорили насчет танков Европейского Союза, здесь, конечно, есть какая-то инерция тоже в принимание решений. Это всегда таково, да, потому что есть бумаги, есть проверки, есть бюрократия, и не всегда, я думаю, что министерство и оборонные силы, они могут принять решение, скажем так, о, сегодня что-то увидел, будем менять, да. Но, в принципе, это происходит. Угу. Это, и, я думаю, мы идем в правильном направлении. Насчет раздела ответственности между государствами и...
Не ответственности, а скорее вот эти закупки. Но... Если мы закупаем дроны, то, может быть, нет смысла делать что-то другой стране. Можно как-то объединить усилия. Маленькие.
Ну, есть вещи, которые мы должны иметь сами для себя, и есть вещи, которые, где мы можем и должны кооперировать. Ну, например, муниция и снаряды, такие вещи. Конечно, у каждого государства не надо своего завода, да, или своих заводов. Один может что-то такое делать, другой такое, но в принципе, мы должны смотреть, чтобы логистика не оборвалась, если будет кризис или, не дай бог, война. И второе, мы учимся тоже от того, что происходит в политических коридорах в других государствах, и мы должны все-таки быть, насколько можем, тоже автономны. Если говорить насчет дронов, то я бы хотел сказать, что в этой конкретной ситуации сегодня, на этот день, я думаю, что Латвия является руководящим государством Балтии насчет производства дронов, не только воздушных, но и водных дронов и тех, которые едут по земле. Будет ли это так, не знаю, но мы, конечно, хотим в будущем, да, но мы, конечно, хотим, чтобы тоже наши дроны появились в покупках и в других государствах. Они
не только в латвийской армии,
конечно,
да?
Да, потому что мы можем много производить, мы можем экспортировать, и, в принципе, это тоже очень хорошо для экономики, да, потому что мы учимся, это тоже не только индустрия, это тоже, скажем так, развитие своей академической их возможности, инноваций.
Это важнейшая вещь, о которой вы сказали, потому что при бюджете 2,2 миллиарда, и потом это будет только увеличение. Я видела такую цифру, может быть, вы меня поправите, что за 3 года служба, Национальная служба вооруженных сил, они будут местным под заказ отдавать 1 миллиард. Как эти цифры сравнить? Как вы их оцениваете? Можно ли больше?
Если это так будет, это я будет бы хорошо. Был более-менее доволен. Я хочу видеть в этой реальности, потому что выборы приходят, каждый политик говорит свое, да, но я хочу смотреть, как это произойдет. Сколько дронов, каких дронов, чтобы не были только одни дроны. Например, если я должен критиковать, например, наши покупки, я должен сказать, что до сих пор, в принципе, наша Министерство обороны не закупило ни одного наводного дрона, который производится здесь.
Почему? А почему?
Не знаю, спросите у них.
Может быть, эти дроны не подходят под модификации, и тогда вы, имея сегодня новую структуру национальных вооруженных сил, Центр компетенции автономных систем, который открылся в сентябре этого года, должны прийти, или они к вам, или вы к ним, неважно, или встретиться на нейтральной территории и сказать: ребята, нам для армии нужны вот такие дроны, конкретная модификация. Вы можете? А вы говорите да или нет?
Мы встречаемся, будем встречаться и будем, конечно, говорить тоже о том, что надо нам, что надо армии и как мы можем вместе прийти к этой цели. То есть такая работа идет, да? То есть я всегда должен так, рассматривать, где я критикую, например, да, а где мы просто, видим, что работа идет, может быть, не так быстро, как бы хотелось, но она идет. То есть, в принципе, мы все делаем более-менее правильно. Но то, что самое важное, если в начале нашей передачи я говорил, что самое важное в патриотизме – это любовь, то вторая очень большая ценность для каждого, для нас, и в том числе для обороны и защиты – это время. То есть ты должен делать вещи вовремя и не опаздывать, потому что времени у нас в своей жизни никогда не хватает. Mm-hmm. Да?
И вот здесь, учитывая, что война в Украине идет 3 года, и помните, вы год назад к нам приходили и говорили, что в Латвии будет завод этот по производству там снарядов, амуниции и так далее. Это некий такой, я вот сейчас даже точно, возможно, не смогу сформулировать, консорциум стран, в котором Латвия тоже выступает как страна. И когда я смотрю на такие проекты, по-моему, там до сих пор ничего толком и нету, Почему нельзя отдать частный заказ частным каким-то фирмам, и эти частные фирмы уже давно бы его построили?
Нет, это не так легко.
А, да, хорошо.
Потому что, скажем так, производство военных вещей, техники, амуниции, это не выращивание помидоров и огурцов. То есть мы не можем идти просто на рынок и их там продавать, кому бы хотелось. То есть у нас главный покупатель — это государство. И мы должны это, конечно, делать вместе с сотрудничеством государства, потому что там и должны быть, скажем так, гарантии, что вот все эти заводы находятся в таком месте, где никто там не может попасть, у них будут закупать. То есть если частный инвестор не может это все получить, и ему нету гарантии на покупки, да, ну, зачем вы производите военный дрон, если вам ясно, что его кто-то купит, да? То есть это можно производить только более-менее вместе с государством. И если мы смотрим тоже на демократические государства, где есть свободный рынок, да, ну, например, та же самая Патрия, завод Финляндии, который уже производил вещи во время своей войны против Советского Союза. Он ведь половина считается государственным, то есть заводом. Это не только частный завод. То есть здесь государство должно работать вместе, когда надо. Ну, конечно, наши заводы, которые производят дронов, они частные, конечно. Но тоже они, если они хотят много производить, они должны считаться, что будут заказы.
Будут заказы.
Я надеюсь, что будет. Есть, в принципе.
Год, вот на эту сумму...
Да, будут. Ну, на дронов, конечно, будет намного меньше, да. Там вы должны спрашивать у министерства, сколько они даст дронам и каким. Потому что, вы сами понимаете, у нас больше, чем 20 разных хороших предприятий, которые производят дроны. Это не может быть один.
Да, они уже в Украину отправляют эти дроны. То есть эти дроны уже опробованы в реальных военных условиях. Да, там разные дроны, есть там дальние, есть камикадзе-дроны. Но я так понимаю, тут еще проблема в специалистах. Да, можно наштамповать, ну, там не только дрон, сама железка, но там начинка, батареи, генераторы, но и специалисты. Вот насколько тут есть проблема в Латвии именно со специалистами?
Это не проблема только Латвии, это проблема в каждом государстве. Опять-таки, если есть заказы, если мы знаем, что этот человек будет делать, то мы можем его обучать, и там все будет как надо, все будет нормально. Мы должны иметь обученные пилоты, тоже части, из которых дроны делают и так далее. Но все это зависит тоже от государственной политики.
Вопрос к вам пришел. Господин Пабрикс, вы до сих пор считаете, что в армию надо набирать женщин? Тут я не помню, чтобы вы об этом говорили в свое время.
Я просто не говорил.
Я тоже. Это слушатель прислал, но я помню, что вы инициировали возобновление службы. Но про женщин я не помню, чтобы вы говорили.
Я всегда отстаивал то, что если женщины хотят, они могут идти в армию, и Латвия в НАТО является одной из армий, в которой самый большой процент женщин. Это нормально, да? А здесь наши левые силы, они отстаивали то, что вот надо всем идти в армию также, да, как и девушкам, так и мальчикам, но если я должен быть ироничным, да, то вот как раз в этих партиях, которые отстаивают, что в армию должны абсолютно все девушки идти, как-то добровольцев со стороны женщин я не видел.
Да. Есть, служат в армии, был
но
у нас...
Но они не из тех партий.
Была у нас
партий.
Антонина Ненашева, я ее спросила, но вот о вашей дочери, она говорит, да, я за то, чтобы пошли,
она
получили.
Сама пошла?
Не знаю, настолько не знаю. Вы знаете, у нас осталось мало времени, но я обязательно хочу узнать ваше мнение о ситуации в Украине. Мы, конечно, сейчас говорим о нашей такой боеспособности, и это стало актуально, особенно актуально в контексте войны в Украине. Я бы сказала, по-русски есть такой: пока петух не клюнул, мы вот так вот не собрались, да. Два вопроса хочу задать по Украине. Первый – это после попытки Дональда Трампа стать таким посланником мира между Россией и Украиной. Это известная встреча на Аляске. Я видела вашу критику в Твиттере, когда вы сказали, ну, совершенно безобойный, да, вот это вот все происходило. Видите ли вы сейчас предпосылки, что этот мир на каких-то условиях может быть достигнут, или мы где-то там же, где и были 3-2 год назад. И второе, санкции, пакеты санкций, 19-й пакет санкций. Мне страшно подумать, сколько еще цифр впереди, но насколько они работают. От газа, мы, по-моему, Европа готова отказаться в 2028 году. Латвия это сделала сразу.
Ну, да? Я это насчет газа и горючего, я говорю тоже нашим западным соседям. Вот посмотрите, балтийские государства не покупают русский газ и нефть, и что?
Российские, да.
Российские, и что, мы хуже живем? Вы это тоже можете. То есть я думаю, что это просто беззубность и аморально покупать газ от государства, которое ведет войну против нас. Не только против Украины, но против западных государств. Летит там с дронами каждый день над аэропортами, над критической инфраструктурой. И, ну, просто вы сами понимаете, пока люди это не чувствуют на свою кожу, им трудно принять эти решения. Вот насчет климата не могут говорить, насчет миграции тоже нормально, еще что-то. А война, что-то такое, война, это плохо, ну зачем-то. А дрон полетел, но пока у меня в окно не полетел, не буду ничего говорить, да. Второе, насчет мира или перемирия. Я думаю, что возможность есть только тогда, когда Запад стопроцентно станет на стороне Украины, и российское руководство поймет, что они эту войну не могут выиграть. И они не могут выиграть эту войну. Почему? Потому что мы идем обратно к той теме, которую говорили в начале передачи. Украинцы отстаивают свой дом, своих родителей, свою усадьбу. Что и кого в Украине отстаивают российские военные? Кого?
У них менялись каждый раз цели, есть, поэтому я запуталась. Я не знаю, что-то отстаивают.
Это империальная война, и раньше или поздно тоже русские поймут это. Мы должны им помочь это понять, что вот то, что в ту войну, которую они ведут сами против себя, потому что нормальность и, например, вот тоже насчет виз российских граждан в Европе. Сначала закончите войну, потом будем говорить. А нечего говорить, что вот Запад – это плохое место, они там все декаденты, а вот мои дети будут учиться на Западе, я там буду лежать на пляжу в Италии, все нормально. Нет, все нормально, не нормально. Едите обратно, там лежите на пляжу, где-то можете еще найти что-то, или в Сибирь гуляйте, да, а закончите войну, идет из Украины, тогда поговорим.
В Сибирь гуляйте, господин Пабрик. Но сейчас идет ужесточение, насколько я знаю, со стороны Европы, именно выдачи шенгенских виз. Но тут я не могу не вспомнить, что вот господин Бутанс, да, с трибуны Сейма, он говорит то же самое, что и вы, только в отношении Латвии. Почему у нас отправляются товары в Европу? Товарооборот у нас до сих пор есть.
В России.
Ой, извините, да, в России. Почему у нас границы до сих пор не закрыты? Он это говорит спустя 3 года войны. И это слова в сторону Латвии, а не Европы.
Ну, Бутанс находится в оппозиции. И почему оппозиция не закрывает границы? Это вы должны спрашивать у государства. Я считаю, что это неправильно.
То есть надо было сразу
это
закрыть.
Это не принципиально, это неправильно. Просто неправильно. Это морально неправильно.
Объясняйте.
Что, мы будем торговаться с Россией, когда она тоже на нас нападет?
Украина так делала. Газ же шел через Украину там какое-то время. Сейчас
да,
нет
но
тоже.
Это газ не шел в Украину, понял? Я пошел на Запад. И потому и нас Орбан, ему это не нравится да. тоже, но...
Как вы завтра отметите, сегодня отметите праздник? Что для вас эта неделя, что вы планируете делать?
Я всегда начинаю с церкви 9 утра уже был сегодня. И
с семьей, да, как-то?
И, да, и буду участвовать в других тоже предприятиях, потому
мероприятиях,
что
для
меня это
да.
важно. У меня оба дедушки были в Первой мировой войне, стрелки, я буду там.
Стрелки, которые... Памятник, которым стоит?
Да.
Памятник. То есть сыграли еще огромную роль не только в истории Латвии, но и России в том числе. Получается так, да?
Да, наверное, так тоже, да.
Так тоже, да. Завтра у нас будут 2 историка в студии, и мы будем как раз говорить о тех непростых событиях последних 100, ну, не сколько там получается, 100... 106 лет.
106.
Да, 106 лет будет... Я придумала так, мифы независимой Латвии, как вот мы думаем и как на самом деле. И ответить могут только историки, у которых нет политических амбиций каких-то. Они просто историки, они изучают факты. Завтра в 12:10 обязательно подключитесь на наш праздничный эфир. А сегодня спасибо Артису Пабриксу, экс-министру обороны Латвии, руководителю Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники и еще доктору политологии. Спасибо вам огромное, что пришли в нашу студию.
Спасибо вам.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. До завтра.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.